сэр Уильям, — отвечал я. — Я скажу вам, как я это понимаю. Вы видели милорда в невыгодном для него свете. Вам может даже показаться странным, что я люблю его. Но я люблю его горячо, и не один я. Если он вернется в Албени, то лишь подчиняясь насилию. А это было бы смертным приговором для его разума и, может быть, для самой жизни. Таково мое искреннее убеждение. Но я всецело в ваших руках и готов повиноваться вашему распоряжению, если вы возьмете на себя ответственность приказывать. Я не хочу брать на себя никакой ответственности. Мое единственное желание — избежать ее, — воскликнул сэр Уильям. Вы настаиваете на продолжении вашего путешествия? Будь по-вашему. Я умываю руки. С этими словами он круто повернулся и отдал распоряжение сниматься с места. Милорд, бродивший поблизости, тотчас же подошел ко мне. «Ну, как он решил?» — спросил он меня. «Так, как вы хотели», — ответил я. «Вы увидите могилу». По описанию Маунтена проводники легко определили расположение могилы Балантре. В самом деле она находилась как раз на основном рубеже лесных дебрей у подножия гряды вершин, легко опознаваемых по их очертаниям и высоте, откуда брали начало многие бурные потоки, питающие внутреннее море озера Шамплен. Поэтому можно было держать путь прямо, вместо того, чтобы следовать по кровавым следам беглецов. И мы покрыли за 16 часов то же расстояние, которое смятенные путники проделали в 60. Лодки мы оставили на реке под надежной защитой, хотя было вполне вероятно, что к нашему возвращению они накрепко вмерзнут в лед. Снаряжение, которое мы захватили с собой, включало не только груду мехов для защиты от холода, но и запас канадских лыж, которые позволили бы нам передвигаться после того, как выпадет снег. Наше отбытие было тревожно. Продвигались мы, как авангард, на виду врага и тщательно выбирали и охраняли места ночевок. Именно эти предосторожности остановили нас на второй день пути всего в нескольких сотнях шагов от места нашего назначения. Темнело, лужайка, где мы находились, была пригодна для надежного лагеря, и сэр Уильям поэтому дал приказ сделать привал. Перед нами была высокая гряда вершин, на которую мы весь день держали путь, продираясь сквозь непроходимую чащу. Уже с первыми проблесками рассвета серебристые пики были для нас маяком, до которого нам предстояло преодолеть бурелом болотистого леса, пронизанный бурными потоками и заваленный чудовищными валунами. Вершины, как я говорил, были серебристые, потому что в горах снег уже выпадал каждую ночь, но леса и низины были еще только схвачены морозом. Весь день небо было затянуто грязной пеленой испарений, в которых солнце плавало, тускло поблескивая, как серебряный шиллинг. Весь день ветер дул слева, зверски холодный, но в то же время бодряще свежий. Однако к вечеру ветер стих, облака, лишенные его напора, рассеялись или вылились дождем, солнце садилось у нас за спиной в зимнем великолепии, и белые лбы громоздящихся пиков покрылись лихорадочным румянцем умирающего дня. Было уже совсем темно, когда мы кончили ужинать, ели мы в молчании, и едва лишь кончили еду, как милорд отошел от костров к самой границе лагеря, куда я за ним поспешно последовал. Лагерь был расположен на возвышенности, с которой видно было замерзшее озеро длиной около мили. Вокруг нас, по гребням и впадинам,